Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 234-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня мы с вами поговорим о весьма интересной концепции, которая в будущем, если она будет реализована, сможет полностью изменить наше представление о том, как мы путешествуем в космос, откроет новые возможности для освоения нашей Солнечной системы, ну и, в принципе, выведет нашу цивилизацию, наверное, на какой-то новый уровень. Осталось только эту штуку построить, и штука эта называется космический лифт. Мы наверняка с вами уже упоминали это в предыдущих выпусках «Теории Большой Бороды», однако мне кажется, что эта штука достойна своего отдельного эпизода и отдельного рассмотрения. Почему внезапно я решил вспомнить про космический лифт именно сейчас? На это меня натолкнул трейлер фильма с Брэдом Питтом, который там скоро должен выйти, если меня не изменяет память, в районе 19 числа. Фильм называется «К звездам», «Ад Астра», и там, по крайней мере в трейлере, насколько я смог понять, используется концепция космического лифта. Однако космический лифт там весьма интересный, опять же, я, конечно же, не знаю контекста, не знаю сюжета фильма, поэтому сложно что-то судить прямо вот по трейлеру, но там есть момент, когда люди карабкаются по такой большой-большой лестнице, эта лестница находится фактически уже где-то в стратосфере, как минимум, наверное, если не дальше, потому что они отчетливо видят кривизну Земли, и, в общем, там происходит какой-то катаклизм. Но, тем не менее, давайте все-таки рассмотрим, что же такое космический лифт и зачем эта штука нужна. Я, конечно, думаю, вы все в курсе, но, тем не менее, давайте напомним, как сейчас мы выводим что-то на орбиту. Чтобы запустить там какой-то груз на орбиту Земли или за ее пределы, сейчас у нас используются ракеты. Ракеты используют реактивное движение, ракеты стартуют с Земли в основном, им нужно набрать скорость, чтобы покинуть атмосферу Земли, то есть это вертикальный у нас вектор, который нужно набрать, плюс ракетам нужно набрать скорость как бы в сторону, потому что технически орбита это постоянное падение, которое как бы промахивается мимо Земли, то есть чтобы находиться на орбите, нам нужно разогнаться как вверх, так и в сторону. На это уходит большое количество топлива, и сейчас запускать килограмм на орбиту получается достаточно дорого. Однако, у нас есть некая концепция, которая позволит все это дело очень сильно удешевить и упростить. Откуда вообще эта концепция взялась? Изначально концепция космического лифта была озвучена еще Циолковским. Это было, получается, в начале 20 века, и Циолковский в свое время увидел Эйфелеву башню, по крайней мере, так об этом сейчас рассказывают. Доподлинно мне лично неизвестно, насколько это правда, но, может быть, это такой полумиф сродни яблоку, упавшему на голову Ньютона, но тем не менее. Посмотрев на Эйфелеву башню, было выдвинуто предположение, что а если вот такую башню построить вообще до небес и по ней карабкаться в космос? Это же будет очень удачно, однако тогда уже было понятно, что у нас ни одна башня не сможет поддерживать собственный вес на такой высоте и просто сколлапсирует под собственным весом, под всякими силами, которые действуют на нее. В общем, это все будет нерелевантно. Однако спустя какое-то время концепция была, по сути, возрождена, потому что было выдвинуто предположение, что вместо того, чтобы просто строить штуку вверх и пытаться ее опереть о фундамент, который будет лежать на Земле, почему не использовать центробежные силы, почему не использовать как бы такой длинный-длинный кабель, который будет выскакивать в космос, и чем-то это будет похоже на, например, метателя молота. Вот если вы видели, как метают молот, то что это такое? Да, у нас есть человек, который в данном случае представляет Землю, он держит в руках длинный трос, к которому на конце приделан шарик металлический. И вот в данном случае трос и шарик металлический, это и будет нашим космическим лифтом. Как происходит метание молота, по крайней мере, первая его фаза. Человек начинает раскручиваться, молот вращается вместе с человеком. И вот на этом моменте мы заканчиваем, потому что отпускать нам этот космический лифт не надо, в отличие от человека, который бросает молот. То есть вот примерно похожая концепция. Вы можете для себя это даже в каких-то домашних условиях проверить. Если вы возьмете в руки ниточку, привяжете какой-нибудь грузик к ее концу и раскрутите ее в руке, вот у вас в принципе в руках будет концепция космического лифта. Что, соответственно, нам нужно сделать для этого, чтобы эту концепцию реализовать? То есть нам нужен какой-то очень длинный кабель и нам нужен противовес. А все это дело крепится к земле, и получается, что у нас вместе с землей вращается наш вот этот космический лифт. По кабелю мы можем этому забираться прям наверх и оттуда уже выходить в космос. Вот такая простая достаточно концепция, казалось бы, но у нее есть куча трудностей, которые нужно будет как-то решить, чтобы ее реализовать. Но давайте начнем, наверное, с того, какие вообще проблемы решает космический лифт и почему эта штука целесообразна. Ну, начнем с того, что действительно нам не нужно будет сжигать большое количество топлива. Нам не нужно будет строить ракеты, нам не нужно будет думать над тем, как эти ракеты переиспользовать, что с ними делать после того, как они там падают на Землю, если какие-то части их будут одноразовыми. Нам не нужно будет каждый раз строить новые ракеты, нам не нужно строить сложные космические двигатели. У нас будет вот такой вот лифт, мы в этот лифт что-то загружаем, по этому кабелю поехали наверх, приехали. И, соответственно, вот мы уже в космосе. Кроме этого, одна из очень крутых штук, которую принесет космический лифт, это то, что нам не нужно будет разгоняться как бы в сторону. Мы сможем использовать вращение Земли и забирать этот кусочек энергии у Земли, чтобы что-то запускать в космос. То есть, грубо говоря, если мы опять же представим себе атлета, который раскручивает молот, и представим себе, что в один момент от этого молота откалывается кусочек. Что с ним происходит? Он улетает куда-то далеко-далеко. И примерно то же самое может происходить с космическим кораблем. То есть мы загружаем космический корабль в наш космический лифт, поднимаем его наверх, и в какой-то определенный момент мы этот космический корабль отпускаем. И вот таким образом можно, не используя вообще топливо на корабле, никак не разгоняя корабль с помощью реактивного движения, а только за счет вращения Земли, как из пращи запустить этот самый корабль очень-очень далеко, с большой скоростью, вплоть до орбиты Юпитера. То есть мы сможем путешествовать как минимум на Марс, можем путешествовать к лунам Юпитера, фактически не используя для этого топлива именно в космическом плане. Ну, то есть какое-то топливо нам нужно будет, естественно, потратить, чтобы забраться по этому космическому лифту, а дальше мы можем любые нагрузки туда ставить полезные. Нам не нужно будет думать, а как же туда вместить баки с топливом, чтобы нам всего хватило. Это будет вот такой у нас бесплатный с точки зрения энергии путь на Марс, на Юпитер и в том числе во внутреннюю Солнечную систему, если мы говорим относительно Земли. То есть, грубо говоря, на Венеру точно так же можно долететь, отпуская корабль в другой момент вращения. То есть мы можем как бы добавить ему вращение Земли, а можем наоборот использовать вращение Земли, чтобы его затормозить относительно всех планет. Собственно, ровно то же самое делается с помощью гравитационных маневров, только этот гравитационный маневр можно будет как бы выполнять сразу и либо добавлять кусочек вращения Земли энергетически к скорости корабля, либо наоборот забирать вот этот аспект вращения Земли у корабля, и тогда он будет лететь вовнутрь. И да, если вы не знаете, что такое гравитационные маневры и хотите послушать об этом подробнее, об этом я говорил в 188 выпуске, ссылочку я оставлю в шоу-ноутах, и там я подробно объясняю, почему я употребляю употребляю такую терминологию, почему я говорю, что можно как бы украсть кусочек энергии у вращения планеты, как это все работает и так далее. Ну, то есть, в целом, мне кажется, концепция понятна, и вы можете, опять же, проверить это все в домашних условиях. Опять же, берете ниточку, берете кусочек чего-нибудь, что разделяется на две части, я не знаю, флешку с крышкой, если у вас остались старые, я думаю, все равно сейчас применение флешек все меньше и меньше становится. Так вот, если вы раскручиваете флешку, и в какой-то момент у нее слетает колпачок, вот это, по сути, происходит запуск корабля с космического лифта, и, соответственно, он может оторваться от флешки либо в момент вращения вперед, и тогда относительно вас корабль улетит вперед, либо же назад, тогда корабль улетит назад, и вот примерно так мы можем по-разному запускать корабли в разные точки нашей Солнечной системы. Но если вокруг одни преимущества, если все так хорошо с космическим лифтом, почему же мы с вами до сих пор его не построили, спросите вы, и будете абсолютно правы, потому что это абсолютно правильный и корректный вопрос, а ответ заключается в том, что технологически пока что это мало возможно. Но при этом это не значит, что мы в принципе не можем построить такой космический лифт. Давайте тогда попробуем пройтись по проблемам, которые у нас есть. Для этого нам нужно понимать, из каких частей будет состоять космический лифт, потому что каждая из этих частей имеет какие-то свои моменты, которые еще нужно решать. А у нас есть основные четыре части. Это якорь, это, собственно, кабель, это противовес и это каретка, которая будет ездить вверх-вниз, то есть сам непосредственно лифт. Можно себе это представить, ну вот как обычный лифт. У лифта есть кабель, который закреплен сверху и снизу, и есть сама кабина, в которой ездят люди вверх и вниз. Вот примерно так из тех же частей состоит и космический лифт наш теоретический. То есть сначала он должен быть каким-то якорем закреплен к земле. И это самая малопроблематичная часть, как это закрепить это к земле. Я думаю, инженеры эту проблему с легкостью решат. Здесь как раз ничего странного, страшного нет. У нас есть большое количество вещей, за которые на земле можно зацепиться, и опору какую-то создать, это все реалистично. То есть тут все хорошо. А дальше идет самая очевидная проблема, это кабель. Потому что кабель должен быть, во-первых, очень-очень-очень длинным. Судя по всему, нам придется сделать такой кабель длиной порядка 36 тысяч километров. И это очень много. Это примерно в 3 раза больше, чем диаметр Земли. То есть очень-очень длинный кабель. Но мало того, что он должен быть очень длинный, он еще должен быть очень-очень прочный. Потому что у нас на него будут действовать центробежные силы. Он должен удерживать этот самый противовес, который будет на другой стороне. Он должен, помимо прочего, быть устойчив ко всем атмосферным явлениям, коррозии, каким-то ударам микрометеоритов, которые будут находиться на орбите. В общем, что бы с ним ни случилось, нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он порвался, потому что это будет катастрофа, полная катастрофа, потому что кусочки кабеля, если они будут распадаться на какие-то осколки, разлетятся по земной орбите, а если кабель останется закрепленным к Земле, и тогда он закрутится вокруг нашей планеты, и это все очень сильно затруднит наши дальнейшие какие-то попытки выхода в космос. В общем, если мы это делаем, то это надо делать с первого раза, и никаких условных неисправностей нельзя допускать, потому что это может иметь катастрофические последствия. Ну и в принципе, когда мы говорим о конструкции без преувеличения планетарного масштаба, у нас как бы только одна планета, поэтому, чтобы что-то пошло не так, мы просто не можем допустить. И возвращаясь к прочности, у нас будет, соответственно, в разных местах кабеля разное натяжение, разная сила натяжения, и максимальная сила натяжения будет находиться как раз в так называемом поясе Кларка. Это, собственно, высота геостационарной орбиты. Находится она на высоте 35 786 километров. И вот там у нас должен быть кабель, получается, максимально толстый. Потому что, чтобы использовать его максимально эффективно. У нас там, где будет меньше натяжения, кабель должен быть тоньше, а где будет больше натяжения, кабель должен быть толще. И вот в этом месте у нас он как бы получается идет с земли, плавно расширяется, расширяется, расширяется. В поясе Кларка он достигает максимальной своей толщины, ну и, соответственно, там максимальное натяжение. И потом, когда мы идем к противовесу, у нас будет он опять утончаться, утончаться, утончаться. То есть как бы симметрично, но по длине они будут разные. Но, тем не менее, кабель будет вот как таким ромбиком, вытянутым в одну сторону выглядеть. И если мы этот кабель будем делать, например, из стали, достаточно прочный материал, то вот если мы сейчас возьмем и посчитаем, какой толщины должен быть кабель, чтобы удержать то достаточно сильное натяжение, которое будет необходимо, то будет небольшая проблемка, потому что кабель должен будет примерно в 11 тысяч раз быть толще, чем вся обозримая вселенная. То есть, грубо говоря, сталь недостаточно прочная для того, чтобы поддерживать такую конструкцию. Надо искать что-то более прочное, чем сталь. И есть у нас некие материалы, которые на данный момент известны, например, кевлар достаточно прочный для таких. Ну, кевлар тоже не годится, он, получается, будет очень-очень-очень толстый. Но это не значит, что, в принципе, у нас не может быть таких материалов, потому что сейчас есть предпосылки к тому, что материалы из нанотрубок сделаны, тот же графен, и его производные, ну, даже не столько производные, сколько его родственники в каком-то смысле, то есть правильно организованные нанотрубки, которые позволяют нам достигать очень прочных материалов. Пока что это все в лабораторных условиях, и это все очень далеко от кабеля длиной 36 тысяч километров. Но, тем не менее, теоретически мы можем такую штуку сделать, и она будет стоить, конечно, безумных каких-то денег. Это будут наверняка триллионы долларов в текущем, по крайней мере, состоянии. Но это не значит, что концепция космического лифта невозможна с точки зрения материалов. То есть теоретически мы можем построить такой кабель. Следующие проблемы у нас заключаются в противовесе. Потому что противовес от его размеров будет зависеть, собственно, насколько длинным должен быть кусочек кабеля, который идет после пояса Кларка. И сейчас предполагается, что для этого можно использовать какой-то астероид, который мы поймаем в космосе, доведем до орбиты Земли, прицепим к нему кабель. От его массы будет зависеть то, насколько далеко наш кабель должен будет идти за пояс Кларка, соответственно, чем тяжелее в данном случае, получается, у нас будет противовес, тем в какой-то степени нам будет проще и лучше. И для этого планируется, ну, как одна из возможностей, использовать какой-то захваченный астероид. То есть, таким образом, мы берем астероид, доводим его до орбиты Земли, и там к нему крепим этот самый кабель, и вот у нас астероид уже работает как наш противовес. Вопрос в том, где этот астероид достать и как его доставить. Теоретически, в принципе, все решаемо, но на практике мы пока что ничего подобного не делали. А делать противовес из чего-то, что у нас уже есть на Земле, это будет очень-очень-очень малоэффективно, потому что нам нужно будет очень большой кусок массы с Земли доставить где-нибудь в космос. Сделать это будет дорого, энергетически очень невыгодно. В общем, тут для противовеса, ну, пожалуй, наверное, единственный выход – это действительно захватывать какой-то астероид, подходящий по размерам, и в нем уже, не знаю, внутри в нем пилить потом космическую станцию, сверху его обустраивать. То есть тут, в принципе, это все реализуемо, но, опять же, пока что мы ничего подобного не делали. Ну и последняя штука, которая у нас есть в космическом лифте, последняя его составляющая, у нее тоже есть свои проблемы, а именно это сама каретка, сам лифт, который будет ездить по кабелю вверх-вниз. Ну, начнем с того, что путешествие в 36 тысяч километров – это не быстрое путешествие, и занимать оно будет не 15 минут, а явно гораздо-гораздо дольше, но с этим можно смириться. Однако есть, опять же, проблема – как именно мы будем энергию до этой самой каретки доставлять. Делать какой-то провод, который будет тянуться за кареткой, не получится, потому что у нас есть, опять же, все те же проблемы, которые с кабелем. Нам нужно, во-первых, сделать его будет очень длинным, то есть нам помимо троса, который будет держать космический лифт сверхпрочного, нужен будет еще и провод, который будет тянуться. В общем, это мало реалистично. Поэтому этот вариант отпадает. Значит, нам нужно использовать какой-то, возможно, локальный источник, то есть на самом этом лифте располагать источник энергии, который будет уже перемещать его вверх-вниз, то есть превращаться в механическую работу и с помощью там колеса, шестеренки, чего угодно передвигать этот самый лифт по кабелю туда или обратно. Теоретически, конечно, там может быть какой-нибудь мини-атомный реактор или термоядерный реактор, если мы говорим о каком-нибудь далеком будущем. Но на данный момент у нас одним из таких более-менее реалистичных способов усматривается передача энергии с Земли с помощью лазера на вот эту штуку. Это, опять же, достаточно, наверное, малоэффективная вещь, особенно с учетом атмосферы, как свет рассеивается в атмосфере, и это все мы, конечно, можем компенсировать какой-нибудь адаптивной оптикой. В общем, этот момент тоже надо будет решать. Я все-таки склоняюсь к тому, что у нас этот самый лифт должен будет разворачивать какие-нибудь солнечные батареи, которые будут работать вне атмосферы, а так на нем должен быть будет какой-нибудь локальный источник энергии, например, мини-ядерный реактор. Но все равно энергии там тоже нужно будет использовать достаточно большие, и да, они будут, по идее, меньше, чем энергии, которые мы сжигаем при запуске ракеты, которые мы преобразуем из химического горения в реактивную тягу, но это все надо как-то туда сообщать. Как я уже сказал, просто взять провод и сказать, мы передадим всю эту энергию, как обычно мы делаем, я не знаю, в троллейбусах, не будет работать, скорее всего. Хотя, возможно, можно будет как-то использовать эти самые характеристики наноматериалов. Неизвестно, какой из них мы будем использовать в итоге. Возможно, он будет проводником или внутри. В общем, не знаю. Как-то, возможно, будет задействовать кабель, но это уже нужно будет отталкиваться от конкретной реализации конкретного кабеля. В общем, вот где-то так должен будет выглядеть наш космический лифт. И в теории, если мы его построим, у нас вот будут все преимущества, которые я вам рассказал. У нас будет свободный доступ в космос, у нас будут, по сути, энергетически бесплатные путешествия по большой части Солнечной системы. Однако это все еще не все проблемы, которые нам нужно решить с космическим лифтом. Я вижу еще большое количество вопросов, которые обязательно нужно будет решить. Ну, во-первых, как обеспечивать его безопасность? Как обеспечивать те самые отсутствия каких-то надрывов и что делать, если что-то пойдет не так. То есть нужна какая-то система страховки. То есть в идеале должен быть не один кабель, а несколько. А напоминаю, что 36 тысяч километров — это вам не хухры-мухры, это вам не Бурдж-Халифу построить высотой там не до километр. А вот таких 36 тысяч надо в высоту. И это очень сложно себе представить. Это, кстати, примерно 1/10 получается расстояние до Луны. А, собственно, Луну тоже нужно учитывать, потому что Луна будет свои какие-то гравитационные коррективы вносить в поведение кабеля, возможно, в нем будут возникать какие-нибудь колебания, а если там где-нибудь возникнет резонанс, вообще все будет очень плохо. Все это нужно учитывать. Кроме этого, конечно же, стоит вопрос, как нам этот кабель строить. Строить нам его с Земли, как-то поднимать в космос, либо нам захватить астероид и его уже превращать вот в эти самые нанотрубки, из этих нанотрубок плести кабель и спускать его потихоньку на Землю. Все это очень и очень сложно и будет, безусловно, требовать серьезных инженерных усилий, чтобы как-то это дело решить. Но это все, опять же, вопрос лежит в контексте пока что физики и инженерии, а кроме этого есть еще и куча других вопросов, потому что начнем с того, что где-то на Земле нужно этот кабель будет расположить, а соответственно его заякорить нужно будет в районе экватора, и этот район экватора нужно будет выбрать. И вы же понимаете, для человечества это будет очень важной штукой, и надо будет понимать, кто к ней будет иметь доступ, как это будет обеспечиваться, как это будет защищаться от тех, кто не должен иметь доступ к этому космическому лифту, как это будет защищаться от каких-нибудь терактов, как это будет подлежать какому-то политическому воздействию. Ну, то есть, грубо говоря, понятное дело, его можно расположить в какой-то условно нейтральной территории прямо посреди Тихого океана, и то там наверняка будет куча политических споров о том, а почему в Тихом океане, а почему не ближе к нам, а почему не дальше от нас. Но если мы это расположим в Тихом океане, блин, это до него будет сложно добираться. И будет сложно добираться всем. В общем, куча непоняток, которые еще нужно будет решать. Но в теории вот у нас может быть такая конструкция, и она гораздо ближе, чем даже та же какая-нибудь сфера Дайсона или рой Дайсона. Вот, мне кажется, космический лифт, я надеюсь, что, опять же, очень сложно быть футурологом в этом плане и какие-то более-менее реалистичные сроки давать, но мне кажется, что в ближайшие там 100, 200, 300 лет такая штука на Земле может быть построена. И да, чтобы потренироваться, можно будет строить космический лифт на Луне. На Луне это сделать проще. Более того, на Луне мы даже сможем использовать наши текущие материалы, такие как кевлар, потому что гравитация Луны гораздо меньше, соответственно, и натяжение в кабеле будет гораздо меньше. То есть построить космический лифт на Луне тоже, в принципе, вполне логичный шаг, потому что его тоже можно будет использовать для такого изначального гравитационного маневра, назовем эту штуку так, то есть, грубо говоря, использовать вращение Луны вокруг своей оси, ну и вокруг Земли, чтобы в определенный момент выпускать корабль и, соответственно, чтобы ему сообщалась часть энергии вращения. Вот, возможно, с этого даже начну. То есть, когда-нибудь у нас, наверное, будет лунная база, и уже с этой лунной базы можно будет начинать, используя уже существующие материалы, как-то пробовать это все строить. Но тут свои тоже трудности, как доставить такое количество материала на Луну, потому что тоже это будет очень, несмотря на то, что он будет короче и меньше, и может быть с меньшим натяжением выпущен, это все равно огромное количество кевлара, его нужно как-то доставить, его нужно как-то опять же преобразовать в этот самый трос, этот трос нужно как-то распустить, то есть опять же, либо мы его спускаем на Луну с орбиты Луны, либо мы наоборот строим его на Луне и пытаемся как-то вверх запустить, либо делаем и то, и другое, где-то посередине соединяем узелком, что в свою очередь тоже, наверное, не самое лучшее решение. Я не знаю, как это правильнее сделать, но не исключено, что первый шаг к космическому лифту все-таки будет не на Земле, а на Луне, и это лишний раз дает нам использовать Луну как некий такой трансферный пункт к нашей Солнечной системе, как пересадочный пункт. То есть мы с Земли долетаем до Луны, а Луна уже такой хаб, в который мы можем отправлять наши корабли дальше, там, к Марсу, к Юпитеру, к Венере, к Меркурию или в любое другое место нашей Солнечной системы. Так что вот такие может быть следующий шаг в освоении космоса для человечества. Отказ от вот этих вот ракет, которые мы имеем сейчас, постройка космического лифта. Но для этого нужно будет решить кучу как инженерных вопросов, так и геополитических, назовем их так, потому что все может разбиться как раз о геополитику, что, как по мне, достаточно прискорбно. На этом, пожалуй, я закончу с основной темой и буду переходить к ответам на ваши вопросы. Напоминаю, что вы можете присылать свои вопросы на почту ap@berdicast.com, и самые интересные из них я отбираю и озвучиваю в эфире нашего подкаста. Также вы на эту почту можете присылать любые другие предложения, можете присылать предложения тем, которые вы хотите услышать в будущих выпусках, можете предлагать гостей, можете предлагать себя в качестве гостей. Все это, как вы знаете, у нас отлично работает, весь этот механизм налажен, так что пишите, еще раз повторяю, почта ap@berdicast.com. Первый вопрос задает слушатель Митюшкин Антон, надеюсь, правильно поставил ударение. Антон спрашивает следующее. Подскажи, как рассчитывают обитаемую зону в планетарных системах? Учитывают ли стадии развития Солнца? А ведь около 2 миллиардов лет назад Солнце было на 20% менее яркое. Учитываются ли эффекты от парниковых газов, которые могут находиться в атмосферах планет? Ну и другие факторы. Что такое обитаемая зона? Сначала нужно напомнить, наверное. Это условное пространство, я бы даже сказал, условное множество орбит для конкретной звезды, где могут располагаться планеты, на поверхности которых может быть жидкая вода. Потому что для нашего текущего представления о жизни жидкая вода является главным фактором, и без нее какую-то жизнь себе представлять достаточно сложно. Именно поэтому называется обитаемой зоной. Часто можно услышать терминологию что-то вроде «зона Златовласки». Это та самая девочка, которая ходила в гости, ну как в гости, вламывалась в дом к трем медведям и там, значит, наводила свои порядки, ела кашу, сидела на стульчике, спала в кроватке, и вот у нее там все время было там слишком в одну сторону перекос, там слишком горячая, слишком холодная, потом вот в самый раз, или там слишком твердая, слишком мягкая и в самый раз. И вот как раз вот это вот в самый раз, это и есть вот эта обитаемая зона. Теперь вопрос, как ее рассчитывать? Дело в том, что расчет обитаемой зоны весьма условен. Потому что действительно, во-первых, ну, учитывается, конечно же, излучение конкретной звезды в данный момент, по крайней мере, в момент, как мы ее видим. То есть, например, если мы находим какие-нибудь экзопланеты, мы смотрим на то, вокруг какой звезды они вращаются, рассчитываем, сколько энергии эта звезда отдает, и из этого уже исходим, на каком расстоянии могут вращаться планеты, чтобы на них была жидкая вода. Насколько я знаю, обитаемая зона может рассчитываться по-разному, и вот, например, парниковый эффект может как учитываться, так и не учитываться. То есть, например, если посмотреть обитаемую зону для Солнца, посмотреть на ту же Венеру, где парниковый эффект очень и очень сильный, и на ней температура гораздо выше, чем должна бы быть, если бы она не задерживала солнечную энергию так сильно, то все это мы видим, что может очень сильно отличаться. Плюс солнечная энергия же это не единственный источник тепла, который может поддерживаться вода в жидком состоянии. Например, у нас это может быть какие-то геологические процессы, приливно-отливные силы, которые могут, как в случае со спутниками Юпитера, разогревать ядра этих спутников и таким образом нагревать воду, не знаю, в том числе, наверное, на поверхности. Все это очень и очень условно. То есть не надо рассматривать эту самую обитаемую зону как некий постулат, который вот единственно правильный. В принципе, это весьма условное пространство и рассказывает, используется скорее для популяризации вот этих моментов, что вот где-то может быть жизнь, хотя, безусловно, она грубое представление о том, может ли быть там на той или иной планете жидкая вода, она нам дает, но это далеко не единственный фактор. Следующий вопрос задает слушатель по имени Артем. Артем пишет следующее. В выпуске по достопримечательностям нашей Солнечной системы вы упомянули про не сформировавшееся Солнце в нашей системе, газовый гигант Юпитер. Может ли Солнце быть размером с Юпитер? Я имею в виду испускать солнечную радиацию и обладать таким же свойствами, как и наше светило. И возможен ли вариант нашей Солнечной системы с двумя Солнцами? Если моделировать такую ситуацию, то на какой орбите была бы наша вторая звезда и существовала бы наша Земля в этом случае? Ну и так как вопрос состоит из двух частей, давайте сначала отвечу на первую. То есть может ли Юпитер быть Солнцем? И ответ нет. Юпитер, конкретно вот наш Юпитер, не может быть Солнцем. Ну, во-первых, потому что в нем недостаточно массы. У нас, в принципе, все зависит от массы. То есть если у нас достаточно материала, чтобы его гравитационно сжало, и внутри объекта начались термоядерные реакции, то тогда у нас получается звезда. Если у нас материала недостаточно, у нас звезда не получается. И, например, получается Юпитер. Ну, либо получается объект, который чуть больше Юпитера. Но, тем не менее, его массы недостаточно, чтобы его сжать настолько, чтобы внутри начались термоядерные реакции. Поэтому звезды начинаются только с определенной массы. И массы Юпитера для этого недостаточно. Что же касается нашей Солнечной системы с двумя Солнцами, ну, я думаю, все видели рассвет на Татуине «Звездных войн», такой кадр, который, наверное, стал в какой-то степени легендарным. И да, Солнечные системы, ну, не наша конкретно, а в принципе звездные системы с двумя Солнцами или даже больше встречаются довольно часто. И бинарные звезды, кстати, по-моему, даже чаще встречаются, чем одинарные. Поэтому существование планет в таких системах вполне реалистично. А более того, орбиты у этих планет могут быть разные. Они могут быть как теоретически проходить по каким-нибудь там восьмеркам или сложным орбитам внутри этих звезд, также они могут, наверное, находиться и просто на орбите. То есть у нас в центре, например, нашей Солнечной системы, если представить такой вид сверху, вращаются две звезды, а вокруг них уже этих, вокруг двух звезд вращаются планеты. Но там наверняка за счет гравитационных эффектов вращения двух звезд вокруг друг друга будут возникать какие-то, может быть, тоже интересные девиации орбит. В общем, это все можно смоделировать и рассмотреть. И да, двойные системы вполне могут существовать с планетами, и вполне мы могли бы где-нибудь в нашей галактике видеть вот тот самый рассвет с двумя солнцами. Следующий вопрос задает слушатель Михаил Давыдов. Пишет Михаил следующее. Что ты думаешь о теории путешествия раннего Юпитера к орбите Марса, его влияние на формирование внутренних планет? Смотрел сериал «Планеты», и там в серии про Юпитер была озвучена эта теория. Раньше никогда об этом не слышал и был удивлен. Если в каком-то ранее вышедшем выпуске уже была озвучена эта теория, дай ссылку, пожалуйста. Нет, насколько я помню, раньше я об этом особо не говорил, но в целом, да, наши планеты в нашей Солнечной системе не обязательно сформировались там, где они находятся сейчас, они вполне могли путешествовать между орбитами, ну, как минимум, потому что в этом нет ничего такого странного, ведь орбита у нас обусловлена, по сути, массой планеты, которая вращается, и количеством энергии, которая у нее есть. Соответственно, сообщаем больше энергии, и у нас, получается, планета переходит на более далекую от Солнца орбиту. Сообщаем меньше энергии, планета перелетает ближе. И эти сообщения энергии постоянно происходили, особенно в раннем этапе формирования Солнечной системы, когда у нас были и столкновения, и какие-то гравитационные маневры планет друг вокруг друга. И в целом, да, планеты путешествовали между орбитами, перемещались, и это мы видим по каким-то признакам, которые мы видим на планетах, мы видим по, грубо говоря, там, тем характеристикам поверхности, если мы говорим о том же Меркурии, по тому, насколько там застывшая лава, и куча-куча параметров, которые говорят нам о том, на каком этапе формирования та или иная планета находилась на том или ином расстоянии от Солнца. Переходим к следующему вопросу, который задает Вадим Костырев, и пишет Вадим следующее. Краем уха слышал в смешариках о инверсии магнитных полюсов Земли. Что это такое? Было ли такое раньше? И когда такое может произойти в будущем? Да, инверсия полюсов – это нормальное явление. Это происходило много-много раз за историю нашей планеты. По сути, полюса магнитные нашей планеты меняются местами. Северный с южным, южный с северным. Мы видим это опять же, по нашим геологическим находкам, то есть в разные этапы нашей планеты становления ее, мы видим, вот, грубо говоря, в слоях почвы, мы видим по-разному ориентированные частицы магнитные. Вот как-то так, когда это произойдет, на самом деле никто толком не знает, но то, что это может произойти в будущем, более того, скорее всего, произойдет в будущем, это по сути факт. Следующий вопрос задает Александр Степакин. Задает он вопрос следующий. Возможно ли существование галактики, которой 13 миллиардов лет? Сам недавно слышал и читал о галактике под названием Химика. Все, что прочитал, так и не дало ответа на мой вопрос. Если этой галактике 13 миллиардов лет, и свет, который мы видим от нее, сформировался так давно, что значит нашей Вселенной уже должно быть как минимум 26 миллиардов лет, ведь свет должен пройти туда и обратно. Скорее всего, что я что-то не до конца понял и изучил. Очень хотел бы узнать, что вы можете сказать по этому поводу. Я, честно говоря, не очень понял, почему свет должен пройти туда и обратно, потому что свет идет в одну сторону. То есть, грубо говоря, что происходит? У нас есть галактика. Она сформировалась 13 миллиардов лет назад, условно. Соответственно, Вселенная тогда была примерно 800 миллионов лет. Вопрос, может ли она тогда сформироваться, это вопрос к нашим моделям формирования галактик. То есть, физически могла ли она успеть тогда сформироваться? Насколько я знаю, в принципе, вот согласно текущим нашим пониманиям физики, да, могла. И свет, например, в ней есть куча звезд, звезды испускают свет, свет летит, и в какой-то момент достигает планеты Земля, и на планете Земля он собирается телескопами, и мы получаем изображение этой галактики. Все, Вот обратно ему не надо никуда путешествовать. Вот свет летел 13 миллиардов лет. Все, он достиг нас, мы это увидели, и нам обратно никакой свет в эту галактику посылать не надо. Вот примерно так это работает. То есть нам не нужно удваивать количество времени на путешествие света. Все, что мы видим, это фотоны, которые где-то когда-то были сформированы и летели до нас все вот это время. Соответственно, вот если галактика сформировалась 13 миллиардов лет назад и спустила свет, он до нас долетел, все. Вот, вот так мы это видим. Поэтому вполне мы можем видеть такие древние объекты. Что ж, на этом ваши вопросы закончились, а это значит, что у нас есть время для небольшого технического организационного объявления. В первую очередь оно касается тех людей, которые живут в Минске, ну, либо те, кто планирует путешествие в Минск 5-6 октября. Это будут выходные, это суббота и воскресенье. И 5-6 октября будет проходить конференция New Space Days, на которой я в том числе буду присутствовать. Поэтому, если вы хотите туда попасть, проходите по ссылочке, которая есть в описании. Там можно зарегистрироваться на конференцию, там будут крутые докладчики, будут докладчики из Space EU, будут китайские частники, которые запускают ракеты, будет много крутых докладов. В том числе и я там буду участвовать, так что приходите, будет возможность пообщаться. Если вам нужен был повод, чтобы съездить в Минск, то вот он, в принципе, намечается. Также, если вам нравится то, что я делаю в рамках теории Большой Бороды, у вас есть возможность поддержать это небольшой денежкой на сервисе Patreon по адресу patreon.com/birdiecast. Также вы будете получать отдельное дополнительное после шоу, которая выходит эксклюзивно для тех, кто слушает нас на Патреоне. И спасибо всем, кто поддерживает теорию Большой Бороды там. Отдельное спасибо тем, кто подписан на нашу максимальную опцию Бердикаст Плюс. А это слушайте Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Андрей Сгиретович, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Денис, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Иван Рубановский, Липвиц, Мишин Егор, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Если вы хотите присоединиться к этим людям, подписывайтесь на Бердикаст Плюс. А если же вы не хотите поддерживать наш проект финансово, так как это все добровольно, у вас есть еще одна возможность нам помочь, а именно пойти в приложение Apple Podcasts и там написать отзыв теории Большой Бороды, либо же поставить просто оценку, но лучше написать отзыв. Это крепко поможет подкасту стать еще выше в рейтингах и быть доступным еще большему количеству людей. Что ж, на этом буду с вами окончательно прощаться. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Теперь вы знаете, что такое космический лифт. Ну и заодно не забывайте задавать вопросы на почту ip@birdiecast.com. Туда же присылайте любые другие предложения, в том числе коммерческие предложения там тоже рассматриваются. Ну а на этом до следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.